Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И снова здравствуйте, друзья! Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и клирик храма 40 севастийских мучеников, замечательный священник Максим Первозванский. Сегодня в семейном часе говорим о воспитании, или я все-таки позволю себе опять это слово, в отношении человека. Кощунственно звучит – дрессировка. Мы с Аллой Митрофановой не так давно немножко поспорили. Я считаю, что вот те методы воспитания собаки – очень прямолинейные, очень простые, очень действенные, будем надеяться, очень действенные, применимы в отношении человека. Важно просто осознавать, что это дрессировка, важно понимать, как это работает, тогда все получится хорошо и в отношении детей, и в отношении супруга. Алла Митрофанова со мной не согласна, она сейчас будет мне возражать, ну а рассудит нас замечательный протоиерей Максим Первозванский. Итак, вот первый аргумент, я буквально беру случайный. Воспитание, как сказал нам наш кинолог, требует в первую очередь дисциплины и ответственности самого воспитателя, самого дрессировщика, ибо если он не будет четок, дисциплинирован и контролировать себя – то ничего не получится. Более того, я опять хочу вернуться к той замечательной фразе, сказанной мне моим духовником. «Саша, ты должен дрессировать себя. Не можешь бросить свою вредную привычку? Дрессируй себя». Положительные и отрицательные подкрепления. Удалось на день отказаться от какой-то дурной привычки, от своего сериала любимого. Награди себя. Не удалось – накажи себя. День, потом два, потом пять. Это же абсолютная дрессировка, это абсолютная манипуляция. То же самое действует в отношении ребенка, то же самое действует в отношении жены. Согласны ли вы с этим, отец Максим?
Вы знаете, я когда в школе работал, помню, Великим постом прямо с Амвона, обращаясь к школьникам, посоветовал им очень похожий вообще такой аскетический прием, который вы сейчас описали, который предложил вам ваш духовник. Значит, я предложил им примерно следующую историю. Вот вы решите для себя, может быть, с помощью священника или с помощью воспитателя или самостоятельно, с какой отрицательной стороной себя, с какой страстью, с какой вредной привычкой или манерой поведения вы хотите в этот пост сражаться, бороться. И дальше следите за собой в течение дня, например, повышение голоса, какая-то грубость или осуждение или еще что-нибудь. Вот что происходит с вашей душой, заметили и... заведите себе блокнотик, это была еще до смартфоновская эпоха, когда, значит, можно, нужно было не в телефоне поставить, а блокнотик или бумажку, ставьте палочку, вот, а вечером подводите итоги, значит, пять раз я вот поддался своей пагубной страсти, привычке или еще чему-нибудь, за каждую палочку надо назначить себе наказание, например, там, 5 земных поклонов с молитвой «Боже, милости, будем мне грешным». Вот. И таким образом наказывайте себя. Соответственно, если вы себе пытаетесь воспитать какой-то положительный навык, поощряйте. Тут ведь как, понимаете, есть люди с высокой степенью рефлексии, самоосознания. Они понимают, что да, к сожалению, там дофаминовая связь в мозгу или в мозге должна в отношении вредных привычек истончаться постепенно. Если она совсем толстая, сразу ее не перерубишь, надо постепенно ее уменьшать, эту подпитку, параллельно выстраивая дофаминовую и прочее, значит, по отношению к какому-то положительному своему поведению, действию, чувствованию. Вот. Поэтому люди, не разбирающиеся, собственно говоря, об этих гормональных и нейромедиативных вообще историях человечество узнало не так давно, просто экспериментально выяснило, как бороться с теми же привычками. И вот все эти святоотеческие советы, которыми мы можем пользоваться, и советы современных священников, они, в общем, на этом и построены. Положительно подкрепляй правильное поведение, отрицательно подкрепляй свое собственное неправильное поведение. Есть нюансы. Человек, конечно, несколько более сложно устроен, чем животное, да и то, чего мы хотим от другого человека или от себя добиться, это не просто «дай лапу», а это достаточно сложные поведенческие вообще структуры, и не только поведенческие, это определенные скрипты, прописанные, значит, буквально на нашем мозге, которые надо нам построить или, наоборот, убрать. Потому что, да, есть простейшие вещи. Жил-был ежик, забыл, как дышать, и умер. Об этом нам не надо заботиться. Нам не надо думать, как нам дышать, как нам ходить. Но представьте себе, как человек учится ходить. Вот у меня сейчас одна внучка научилась недавно ходить, а вторая только учится, я надеюсь, через неделю пойдет. И я вижу, как ее первые не шатающиеся шаги, как оно действительно закрепляется постепенно, 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 а потом мы перестаем об этом думать. То же самое происходит с самыми сложными структурами в нашем мозге, с самыми сложными вещами. Поэтому, знаете, говорят, культура мышления. Я, например, необыкновенно благодарен своему научно-техническому образованию именно потому, что во мне в течение многих-многих лет инсталлировали определенную культуру мышления, вот естественно, научную, математическую и так далее. И пусть последние там, 25 лет я тружусь в исключительно гуманитарной сфере, вот те навыки, которые, знаете, говорят, которые не пропьешь, вот, они действительно были вдолблены во мне на семинарах, когда мы там брали эти интегралы, решали эти логические и прочие математические и физические задачи. Это просто вот буквально прописано вот в этой самой черепной коробке. И стоит там лопнуть одному какому-нибудь сосуду, я превращусь в бессмысленный овощ или потеряю какой-то функционал. Вот, к сожалению, мы в базовой части, вот этот хард, как бы сказали современные программисты, очень и софт, который там тоже. Вот мы примерно так устроены. И даже борьба с помыслами внешними, от бесов всеваемых, они подобны там антивирусу, который тоже должен быть установлен и, соответственно, эффективно работать, не пропуская вредоносные помыслы, коды, которые враг пытается в нас всеять. Это все практика, это все дрессировка.
То есть, другими словами, я был прав. Это инструмент, которым мы пользуемся, просто часто мы пользуемся им неумело и не отдавая себе отчет в том, что мы вертим этой отверткой и бьем этим молотком, и можем навредить как себе, так и окружающим. Но если отдавать себе отчет в этом, все будет хорошо.
Я бы хотела тут, если позволите, вопрос задать. Конечно. В качестве уточнения. Когда Александр Владимирович говорит о совете, данным ему «дрессируй себя», понимаете, я с трудом себе представляю, чтобы священник дал совет «дрессируй жену». Конечно. Не случайно же вектор действия направлен на себя, то есть на ту зону, которая, если отец Максим пользоваться вашими примерами, вашей терминологией, которая принадлежит мне и за которую отвечаю я. Когда то же самое я попытаюсь применить к другому человеку, я уже перехожу ту самую границу, где заканчивается мое и начинается его. Конечно. И вот эти вещи, мне кажется, мы очень часто путаем. Когда вот то, что применимо к себе и неприменимо к другим, начинаем практиковать на наших ближних. В итоге что у нас? Слезы, обиды, какие-то, причем долгоиграющие обиды, что-то там поселившееся вот в том самом подсознании, в какой-то там части коры головного мозга или там какой-то другой части головного мозга, что все время колет, что этот человек может однажды перейти ту самую границу. И это начинает действовать как мина замедленного действия в отношениях в том числе. А все потому, что нарушается вот это... Ну, я не знаю, ведь наш же Господь не случайно создал уникальными личностями. Не случайно. И уважение к этой личности, оно, мне кажется, ну, это самое главное, что должно быть в отношениях между людьми.
Да, это базовая вещь, и спасибо, что вы об этом сказали. Мы, поскольку вроде бы об этом говорили в предыдущих частях нашей передачи, но так оно напрямую вроде бы было не связано, а это было почти как отдельный вопрос. На самом деле вы совершенно правы, это не отдельный вопрос. И когда мы дрессируем собаку, мы не относимся к ней как к человеку. по крайней мере, не должны. И наше уважение к животному – это совсем не то, что уважение к жене, мужу или собственному ребенку. И то, о чем я говорил уже, о том, что вот это вот твое, мое и общее – это принципиально важная вещь. Я должен уважать другого человека, уважать его право, уважать его собственность, уважать его мнение, уважать его личность. Первый важнейший момент. Второй важнейший момент, не менее важный – я должен уважать себя. Если нет самоуважения, то это не менее губительно для отношений, чем отсутствие уважения к другому. Поэтому уважение к другому и уважение к себе. Дальше, да, мы понимаем, что наши воздействия на другого человека носят характер, похожий на характер дрессировки. Но если я действую в границах, то, о чем мы сегодня подробно говорили, если я не нарушаю границ другого человека, если я не вторгаюсь туда, куда он меня не пустил, или не захожу туда обманом. Вот манипуляторы, мы об этом сегодня немножко говорили, они заходят туда обманом. Они не ломятся вот сквозь закрытую дверь, не проламывая ее. В большинстве случаев, хотя и такое бывает. Но чаще всего они вот вползают туда, аки змея, и у человека даже вот нету понимания того, что вроде бы он теряет вот это вот свое, чужое, вот этого у него нету, но в норме, по большому счету, вот я сказал в самом начале, что я всецело на стороне жертвы в таких случаях, но при этом надо понимать, что если ты взрослый, сознательный человек, понимающий, как это все работает, то тобой невозможно манипулировать. Манипулировать, по большому счету, можно только тем, кто это позволяет. Кто по наивности, по глупости, по доброте душевной, по еще каким-то качествам вот, позволяет другому человеку вести себя так, как тот ведет, думая, что ну ничего страшного. Иногда, кстати говоря, это не по наивности, а просто по трусости, по слабости. Здесь неоднократно уже говорилось в наших передачах о разнице между смирением и слабостью, смирением и трусостью, когда я боюсь. А вот я сейчас... Он орёт на меня или руку вообще поднимает, а я боюсь, а если я сейчас отвечу ему и скажу, что так нельзя себя вести, просто не просто скажу, а вот что-то сделаю, он уйдет, он меня бросит, а я там зависимая или зависимый, или еще что-то. То есть здесь вот целая масса нюансов, почему другой человек позволяет собой манипулировать, почему он позволяет другому себя дрессировать. И это вот большой разговор, как жить так, чтобы этого не происходило. Но если мы сейчас говорим о том, как надо, то, конечно, надо уважать пространство другого человека, и физическое, и душевное, и какое угодно, ни в коем случае не вторгаясь туда, куда тебе входа нет.
Хочется сейчас поговорить, если позволите, в оставшиеся минуты нашей программы, а если эти границы уже нарушены, что делать? И как в этом смысле могло бы помочь то самое измерение жизни, которое мы называем духовным измерением? Вот есть ли в Священном Писании, в Церкви ответы на этот вопрос?
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма 40 севастийских мучеников Максим Первозванский. Сегодня говорим о воспитании /дрессировке, какую границу мы там чертим и как правильно разобраться, какие инструменты мы используем для того, чтобы добиться максимально комфортного поведения от своей собаки, хотя это бывает крайне редко, и от своих детей, своей жены, своего мужа. Оказывается, это тоже нужно, важно, и важно давать себе в этом отчет.
Отец Максим, возвращаясь к озвученному вопросу, если границы уже нарушены, и человек это понимает, да, что-то пошло не так, каким образом можно восстановить вот этот баланс во Вселенной, и какую, ну, как-то принято говорить, гармонизировать отношения, как угодно можно называть. Смысл в том, чтобы вот, можно ли открутить назад эту ситуацию или, наоборот, вырулить ее. Так, чтобы вот эти границы, чтобы мы каждый вернулся в свои берега.
Можно, но насколько быстро и успешно это произойдет, зависит от того, во-первых, насколько глубоко и серьезно нарушены эти границы оказались. То есть, условно говоря, у нас сейчас что? У нас бои в районе Бреста, или у нас уже все под Москвой находится, или под Сталинградом. Я специально сейчас применяю военную терминологию, ни в коем случае не утверждая, что в отношениях люди друг другу враги, но любую ситуацию, в которой есть конфликт интересов, можно представлять в терминах военной стратегии. То есть, если вы годами теряли это свое, то вам годами это и восстанавливать на самом деле, даже если вы это уже осознали и поняли, в каком направлении вам двигаться. Если мы говорим о молодой семье, то надо просто с самого начала реально столбить, что называется, эти самые границы, говорить, не бояться говорить, что вот если, Александр, если Алла зайдет в вашу комнату и все там переставит, вообще не бойтесь ей сказать, не делай этого, пожалуйста, а если она не послушается, просто, значит, врежьте замок в свою дверь. Это не разрушит ваши отношения, это их укрепит. Вот. Но я надеюсь, что Алла, во-первых, этого не сделает, а если вдруг сделает, то, опять-таки, до замка в двери не надо будет доходить.
У нас однокомнатная квартира, отец Максим.
И у нас скорее обратная ситуация. Я много раз просил ее там, возникала ситуация, говорю, загляни в мой телефон, посмотри, там все есть. Я, говорит, в твой телефон никогда и ни за что. Вот приходится самому все делать.
Внутренние табу тоже разрушать не стоит, пусть оно так и будет.
Вот, кстати, хорошо, что вы заговорили о внутренних табу. Одна из целей, которую мы с кинологом преследуем в бесплодных попытках воспитать нашу собаку Добби, заключается в выработке у собаки автоматического следования определенного алгоритма. Слушай, чтобы собака не задумывалась, как надо или как не надо, она автоматически должна делать все правильно, чтобы было максимально комфортно ей в первую очередь. И максимально комфортно нам уже как следствие. А казалось бы, вот это вот несознанка, автоматическое поведение, оно как-то не по-человечески. Мы же должны подумать, же люди, у нас есть разум. Но есть очень важный момент. Знаете, я не так давно сформулировал для себя, Альчик спросил, а почему ты не ездишь на желтый свет светофора? Я говорю, я себя дрессирую таким образом. Потому что если я проеду на желтый, потом намигающий желтый, там намигающий зеленый, желтый. Потом мне будет гораздо легче проехать уже на только что загоревшийся красный, понимаешь? То есть для меня важно выдрессировать себя, чтобы желтый загорелся. Все, я не задумался, я остановился. Иначе будет беда. То же самое в отношениях. Насколько важно воспитать в человеке и в себе автоматическое следование определенным алгоритмам, так, как мы делаем это в наших собаках.
Ну, вообще и в себе, и в других, и в отношениях воспитывать автоматизм – это очень полезно. Дело в том, что 98% того, что мы делаем автоматически, задумываясь только условно вот над двумя этими самыми процентами. И чем больше, вот когда мы эти два тоже переведем в автоматизм, у нас появится возможность думать о чем-то еще. Ну, то есть, условно говоря, в активном нашем осознанном поведении находится сколько-то там гигабайт информации и каких-то скриптов, над которыми мы думаем, и каких-то вот чувств, которые мы пытаемся анализировать и с которыми пытаемся работать. Поэтому чем больше мы освоили и перевели в привычку, в автоматизм, тем дальше мы можем продвинуться. Это как с математикой. Вот представьте себе, что мы уже освоили сложение и вычитание и делаем это автоматически. Сколько будет 2 плюс 3, скажите, пожалуйста? Вы не думали над этим, да, ведь правда? Вы не стали складывать пальчики, 2 пальчика, 3 пальчика, вы просто знали ответ. Вы действительно просто знаете. И тогда вы можете подумать уже над умножением. А когда вы прекрасно умножаете, вы можете задуматься о дробях, потом следующем каком-то шаге, там, в конце концов, о производных, интегралах и логарифмах. Вот. Но если вы не освоили... Вот знаете, вот в педагогике есть шикарное понятие зуны, так называемое, знание, умение и навыки. Есть вещи, которые я знаю, есть вещи, которые я умею, и есть навыки, которыми я автоматически уже обладаю. Вот, условно говоря, эти рефлексы, о которых мы говорим, безусловные рефлексы, это дышать, там, допустим, ходить. Хотя для человека ходить – это уже условный рефлекс, поскольку он должен этому учиться. Вот. Но условные рефлексы действуют так же, как безусловные. Ты, однажды освоив, уже над этим не думаешь. И вот навыки, о которых мы говорим, в том числе и в общении, это вот те самые рефлексы. Их, конечно, очень полезно воспитать, что я никогда, допустим, не подниму руку на свою жену. Я не позволю себе... А есть вещи, да, вот, а голос я повышаю, к сожалению, регулярно, и она мне об этом напоминает, что вот смотри, а я уже перестала повышать на тебя голос, а ты еще продолжаешь повышать. Это та сфера, в которой мне приходится работать. И я на это трачу силы, время, эмоции, вместо того, чтобы потратить их на что-то другое в наших же отношениях. Вот. Поэтому, конечно, чем больше станет полезным навыком, и наоборот, чем меньше плохих навыков у меня будет, я же повышаю на нее голос автоматически, к сожалению, иногда. Вот. Просто не задумываясь. Я говорю, слушай, я вообще сейчас не злой, не сердитый, я не... прекрасно к тебе сейчас, вот у меня чувства нету никакого, ни раздражения. Почему я повысил голос? Я не знаю. Это просто рефлекс какой-то. Вот. И с этим надо бороться.
Отец Максим, ну опять же, вот смотрите, мы сейчас рассматриваем ситуации, в которых мы работаем с собой и над собой. Как, ну, желая, например, вот мне, допустим, там, ну, не знаю, мне сложно сейчас какой-то пример сочинить, в какой-то ситуации мне бы хотелось, чтобы муж там делал то-то и то-то, да, как психологи говорят, это вообще большая женская ошибка, когда женщина себе формулирует задачу, что мне сделать такого, чтобы он. Потому что ничего-то, это вот как раз и есть та самая манипуляция. Так вот, где граница все-таки проходит между тем, чтобы я в целеполагании, да, чтобы я вот каким-то образом добивалась от мужа желательного поведения, желательных реакций, и тем, чтобы он свободно выбирал свое поведение, которое будет устраивать жену, потому что ему действительно, ну, нравится, да, когда жена реагирует улыбкой, а не слезами.
Уважение, самоуважение. Мы об этом сегодня уже говорили. Например, если вы решите в ответ на его не слишком правильное поведение, ну, я не имею в виду какой-нибудь совсем трешняк, с ним не разговаривать. Вот раз и на 3 дня замолчали. Я с тобой не разговариваю. Давайте оценим этот способ женского часто поведения, хотя и мужчины, бывает, этим злоупотребляют. С точки зрения уважения и самоуважения, могу я не разговаривать с человеком, которого я уважаю, когда он хочет со мной поговорить? Не могу. Значит, это неправильное поведение, это недопустимое поведение, это манипуляция. Могу я разговаривать с ним официально, а не тепло, приветливо, улыбаясь и всячески демонстрируя ему свою лояльность? А вот почему? Это, в этом не будет потери уважения к нему, и в этом не будет потери уважения ко мне. Поэтому муж очень четко почувствует, что вам не нравится его поведение, вы подадите ему таким образом сигнал, вы не ущемите его в его правах с вами разговаривать, но вы не дадите ему то, что могли бы дать вашего. Симпатии, улыбки, объятий, поцелуев. Имеете право, это ваше. Вот. Это даже не общее, это личное ваше. А вот вместе разговаривать, не разговаривать – это реально общее или даже его право. И поэтому нельзя не разговаривать с человеком. Вы нарушаете уважение к нему. А разговаривать прохладно или официально, или просто заняться своими делами – это ваш выбор, и вы вполне имеете право на это. И вот так можно разные способы воздействия друг на друга проанализировать, понять, что можно, что допустимо, а что недопустимо, токсично для отношений, вредно для отношений, разрушительно для самого человека. Больше того, всегда, когда вы действуете без этого самого уважения и самоуважения, другой, условно говоря, получает преимущество. Он, правда, может им не воспользоваться и чаще всего не пользуется, но каждый раз, когда вы ведете себя неправильно и некорректно, столкнувшись с человеком, который видит, чувствует и вовсе не готов поддаваться на вашу манипуляцию, вы потеряете. То есть, с одним другом какое-то поведение прокатит, и наоборот, вы добьетесь желаемого, например, я сейчас специально не про мужа говорю, а с другим человеком вы, наоборот, отползете с куля, как добби, которому наступили на хвост, и потеряете даже то, что имели своего, которое придется потом компенсировать, к сожалению. И, к счастью, эта история устроена именно так.
Вот я сейчас что понял. Есть большая проблема. Давайте я придумаю ситуацию, буквально притяну ее за уши, насколько возможно. Допустим, я говорю нашей собаке сидеть, собака не садится, и я ей не даю чего-нибудь вкусное. Ну, понятно. Если она садится, я ей даю что-нибудь вкусное, если не садится, не даю, и добиваю, чтобы она села. Если я, например, говорю жене, или наоборот, если жена говорит мне, помой посуду, Я мою посуду, но не мою большую, жирную, тяжелую сковородку, оставляю ее на плите. И жена, вот сейчас, как я услышал ситуацию, жена думает: так, я, конечно, его очень люблю, я не хочу с ним говорить холодно или молчать, или говорить официально. Но вот сейчас момент, когда его надо воспитывать. А давай-ка вот я сейчас буду с ним говорить вот так, не потому что мне так хочется, а потому что так надо, иначе он не поймет. Вот тут даже мне тяжело представить себе, чтобы жена поступила вот осознанно. Мы же сейчас говорим о том, чтобы понимать, какими инструментами пользоваться и как ими работать. Но как это трудно в отношении человека. Там в отношении ребенка еще как-то понятно. В отношении ребенка он не убрал игрушки. Я говорю: так, заяц, ты не убрал игрушки, мультфильмы в 8 вечера сегодня не смотрим. И мы как-то разобрались с этим вопросом. А в отношении жены разве можно так или в отношении мужа?
Вы знаете, очень важно здесь для себя ответить на вопрос, насколько важна эта сковородка. Вот в некоторых ситуациях это абсолютно не важно. И понятно, что лучше не создавать противостояние, а каждый раз, когда мы пытаемся воспитывать другого человека, мы настаиваем на своем, мы продавливаем свое видение ситуации, мы создаем конфликтную, пока не в плохом смысле этого слова, но конфликтную ситуацию, и, возможно, эта сковородка совершенно не важна. Но бывают ситуации в браке, когда сковородка оказывается принципиально важной историей. И это не притянутое за уши, не то, что вот мне так кажется, что это последняя соломинка, которая перебивает хребет верблюда, а это действительно принципиально важно.
Ну что ж, отец Максим, дорогой, у нас время подошло к концу. В качестве многоточия последний совет, я, к сожалению, все советы нашего кинолога не смог озвучить, но последний совет не озвучить не могу. Воспитание собаки, Александр, говорит мне кинолог, лишь тогда имеет результат, когда собака получает удовольствие от процесса обучения. Если собака не получает удовольствия, ничему вы не научите собаку. Огромное спасибо за радость общения и за мудрые ответы нашему сегодняшнему собеседнику, клирику храма 40 севастийских мучеников в Москве, протоиерею Максиму Первозванскому. Отец Максим, низкий вам поклон, спасибо вам большое.
Храни нас всех Господь.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Вернуться к нашему разговору вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио Вера.